могли без него существовать, независимо от него. Он делает всех людей независимыми. А руководитель четвертого уровня, даже самый сильный, он делает всех зависимыми. Поэтому без него ничего не может происходить. Вот. Это вторая книга. А третья книга – это «Предпринимательский миф». Это Гербер, автор, Майкл Гербер. Мы начинали на уроках ее читать. Будем по вашему желанию продолжать. Я считаю, что для малого бизнеса и для менеджмента вот именно это номер один книга. Потому что «Победитель» и «От хорошего к великому» – это книга для крупного бизнеса и для управления большими структурами. Это интересно почитать ее. Мне очень интересно. Но я не знаю, насколько вам это будет интересно. То есть я не знаю, было бы мне интересно без опыта управления большими структурами изучать книгу «Победитель» и «От хорошего к великому». А вот «Предпринимательский миф» – это книгу, которую нужно изучать там, с младших классов в школе. Она четко объясняет, что такое бизнес, что такое предпринимательство, что такое менеджмент, как управлять. Вот, и поэтому вот эти три книги я рекомендую всем. Читаем. Если есть вопросы, пожалуйста. Через Стив Джобс тоже, да, четвертый уровень. Да, он уйдет, нет, пришел, это хорошо, но я думаю, что он, если когда он уйдет, Apple пойдет вниз. Он харизматик. Харизматик – это который управляет энергетикой, прежде всего. А пятого уровня он управляет выстраиванием правильной системы. Вот, например, Творец Бог, он руководитель пятого уровня. Его не видно даже. Он не просто харизматик, мы его даже не видим, а он всем управляет. Вот это самый крутой уровень, когда руководителя не видно. Когда он тихо сидит, его никто, даже никто не знает. А все вот так работает. Вот к этому надо стремиться. Там вот в этой книге очень глубоко об этом говорится.
Спасибо.
Алекс, можно, чтобы вопросы из зала чуть-чуть погромче задавали?
Хорошо, это нужно просто микрофон ближе. Как слышно, Галя?
Тебя слышно очень хорошо. Вопросы из зала было слышно очень плохо.
Я исправлюсь, Галя.
Спасибо.
Я отвечаю. Я беру ответственность на себя за вопросы из зала. Читаем.
Сначала кто, затем что. Мы ожидали...
О!
Мы ожидали...
Гениально. Что... Вот это сейчас будет гениальный кусочек.
Мы ожидали, что лидеры, которые осуществляли преобразование компаний, начинали с выработки видения будущего...
Ближе.
...и корпоративной стратегии. Однако выяснилось, что сначала они подбирают нужных им в путешествии людей, избавляются от людей ненужных, добиваются того, чтобы нужные люди занимали нужные места, и только затем решают, а куда же, собственно, они едут. Старое утверждение «кадры решают все» оказывается неверным. Не просто кадры решают все, а нужные кадры. Смотрите суровым фактом в лицо.
А как еще раз про кадры? Что он сказал?
Старое утверждение «кадры решают все» оказывается неверным. Не просто кадры решают все, а нужные кадры.
Да, я перефразировал эту фразу, я часто говорю. Я даже забыл откуда, на самом деле, вот это от него. Я уже думал, что это я придумал. На самом деле, я 10 лет назад последний раз эту книгу читал. А потом повторяешь, а забываешь, и думаешь уже, что ты такой умный и придумал что-то. Сейчас я скажу. Так вот, Сталин говорил, кадры решают все. А я всегда говорю, кадры ничего не решают. Звезды решают все. Кадры ничего вообще не решают. Миллионы людей ничего не решают. Единицы решают, звезды.
И если можно добавить, что вот я могу из своей жизненной практики потому что, ну, я не рассказывал, чем я занимался, но, извините, я руководил, я был, дослужился на многих предприятиях, будем говорить так, ну, если помощник ректора Рижского авиационного института, и последнее мое место, где я работал, это заместитель директора Рижского авиационного института, откуда я ушел, но до этого я работал в летно-испытательном отряде, госнига и тому подобное. То есть моя жизнь, очень большая часть связана с авиацией, где у меня эти три, сейчас уже даже четыре высшие образования в авиации, именно со всеми званиями, со всем. И могу сказать одно, еще самый знаменитый это выражение, которое это мы давным-давно знаем, мы даже в Советском Союзе было это выражение, что кадр решает все, но еще сегодня я могу дополнить из этого жизненного опыта, что нужный человек должен быть в нужном месте, правильное время, и только тогда произойдет то, что можно произойти. Потому что любой человек, вы можете выбрать любого человека, любого специалиста, так как вы отметили, если он один, если он без команды, без окружения, без нужной поддержки, он один, этот один кадр, этот один человек не сделает ничего. И поэтому вот это выражение, это уже старое советское время выражение, что кадр решает все, неправда, я тоже могу это подтвердить. А сейчас мы говорим, вот если мы говорим о определенном нужном лидере, то этот лидер должен быть в нужном месте, правильное время, и с правильными людьми еще он должен работать. И только тогда этот вопрос решается в правильном и нужном направлении, достигается нужной цели. Спасибо.
Спасибо. А вы показываете, когда вопрос задают, показывайте камеру. И туда можешь камеру показать, на того, кто читает.
Смотрите суровым фактом в лицо, но все же не теряя веры. Мы обнаружили, что любой военнопленный, выживший в плену, может научить нас тому, как создать выдающуюся компанию. Гораздо лучше, чем большинство книг по корпоративной стратегии. Каждая великая компания столкнулась с тем, что мы назвали парадокс Стокдейла. Вы должны продолжать верить в победу, невзирая ни на какие невзгоды, но в то же самое время иметь мужество смотреть в лицо действительности, какой бы суровой она ни была. Концепция ежа или три пересекающихся круга. Чтобы добиться выдающихся результатов, необходимо выйти за пределы проклятия компетентности. Если что-то является вашим ключевым бизнесом, компетенцией, и вы занимались этим многие годы, а может и десятилетия, это совсем не обязательно означает, что вы делаете это лучше всех в мире. А если вы не являетесь специалистом мирового уровня в том, что является для вас ключевым видом деятельности, этот вид деятельности не может служить для вас основой создания великой компании.
Да, он говорит о том, что чтобы создать великую компанию, нужно, во-первых, заниматься любимым делом и постараться ответить на вопрос, что я делаю лучше всех в мире. У каждого человека, в общем-то, есть или уже то, что он делает лучше всех, или потенциально он чувствует, что вот здесь он может быть одним из лучших в мире в этом. И именно нужно вот бить в эту точку. Это концепция ежа в этой книге. То есть вот сфокусироваться, определить компании, когда у компании много бизнесов, и компания определяет, что вот в этом направлении мы лучшие в мире, а вот здесь мы третий, здесь мы пятый. Вот убирали эти направления, все силы вкладывали вот в одно главное направление, где лучшие в мире. И вот тогда происходил прорыв. Вот. И еще там он до этого говорил о том, что сначала кто, а потом что. То есть неправильный подход – это сначала что мы будем делать. Решили, что делать, а потом кто это будет делать. Правильный подход – это кто будет делать, какие люди. Потому что если правильные люди, даже уже не очень важно становится, что делать. Когда хорошая компания собирается, неважно идти в лес или за грибами, или в баню, то есть что делать не так важно, важно с кем делать. Вот это тоже, что он заметил. Те компании, которые прежде всего уделяли внимание звездам, то есть для них самое главное были это звезды, не кадры. Кадры только могут все испортить. А звезды это именно вот те, кто все меняют в лучшую сторону. Поэтому сначала все силы, все внимание, руководство на HR это называется в бизнесе, human resource. Кто? Прежде всего. Потому что прибыль – это следствие хорошей работы, а хорошо работают хорошие работники. Значит, поэтому работники главное, а не что мы делаем. Это обычно в компаниях, практически во всех, переоценивается сам продукт и недооцениваются люди. Потому что с людьми работать тяжело. Чтобы подбирать звезд, нужно быть самому звездой. Есть такой закон. Я часто на уроках говорю об этом. Если руководитель, например, уровня 8 по 10-бальной шкале, то он не сможет взять в свою команду людей уровня 9 и уровня 10. Не сможет. Они не придут к нему, он их не притянет. Тренер, вот тренер, он должен быть сильнее, чем команда. Представьте себе, если руководитель 6, значит, у него в команде будут все 5 и ниже. 5, 4, 3, вот такие вот слабаки. Вот, на блоге есть моя статья, я когда-то написал. Называется, я часто рассказываю, но расскажу еще вам, может это будет интересно. Почему нужно увольнять хороших менеджеров? Почему нужно увольнять хороших менеджеров? Значит, все очень просто. Есть отличные менеджеры, есть хорошие менеджеры, ну, как бы отличники, хорошисты по русской системе старой, по советской, и троечники. Как встать, чтобы видно было? Так хорошо?
Хорошо может, видно. Да. Нормально, хорошо видно. То есть сейчас видно доску.
Ну, сейчас подвинут камеру. Саша, видно хорошо?
Ну вот сейчас начали двигать, до этого более-менее нормально было. Ты вот сбоку стоишь нормально. Вот сейчас нормально. Только камеру чуть-чуть.
Хотите меня врать хорошим, или как говорят? Да. Чуть-чуть это было, чтобы я меньше слышал себя. Да, так вот с этими менеджерами, которые плохие, все понятно. Ну, то плохой менеджер, значит, кого он будет в команду брать? Вообще двоечников и этих. Здесь все понятно. Вот здесь никто ошибку не делает. Все делают вот здесь ошибку. Практически. Есть такой миф, что хороший менеджер, ну хороший, значит хорошо. А на самом деле вот эти менеджеры, они убивают любую компанию. Хорошие менеджеры. Только вот эти менеджеры ведут компанию к процветанию. Почему? Хороший менеджер, он не очень уверен в себе. Поэтому он тоже по этому закону, ну потолка, наверное, так мы назовем его, вот потолок, он берет уже, вся команда у него троечники. Он сам хороший, но в команду берет троечников. А эти люди плохо работают, троечники. Поэтому хорошие менеджеры убивают бизнес через плохих работников. Хорошие менеджеры, как ни странно, хороших работников даже не могут взять. Они боятся их. У них неуверенность в себе, они думают, что их подсидят. Вместо них встала. Это просто хорошие менеджеры. У них нет вот этой духовности, любви, вот которая на этом уровне, на пятом. Бесстрашие. То есть вот только эти отличные менеджеры, они вот эти берут в команду к себе и отличных, и хороших, но не берут плохих. Вот эти не могут, хорошие менеджеры не могут себе взять хороших. а отличные менеджеры берут и отличных, и хороших. И эти мечтают, менеджеры, чтобы все в команде были лучше, чем они. Не хуже, а лучше. Этот подсознательно. Спроси его сознательно, он скажет, конечно, я хочу лучше. Но у человека управляет не сознание, а подсознание. Поэтому сознательно он говорит, я хочу хороших. Ладно. А подсознательно, спасибо. Подсознательно он отталкивает звезд и даже хороших отталкивает. И больше всего он отталкивает потенциально сильных людей. Он отталкивает вот этот хорошист. Вот поэтому он собирает вот таких недоделанных, команду недоделанных.
Алекс, вот. Можно вопрос?
Собирает команду, у него такая действительно подсознательная мечта. Он даже не может этого не выражает, но он хочет видеть, вот как настоящий отец хочет видеть сына своего лучше, чем он. Не таким же, а лучше. Вот так же этот вот так воспитывает всех, чтобы они были лучше, чем он. Да, Саша, вопрос какой-то?
Да, я хотел тебя спросить. Посмотри, отличный менеджер готов приглашать даже тех, кто лучше него. А почему он не боится? То есть он так же, как и другой человек, просто у него высокий уровень, но вот придет он, допустим, 9-й, и он пригласит 10-го. Он его сместит? А почему он не боится пригласить 10-ку?
А потому что это уже духовный уровень. Духовный уровень – это любовь, а любовь ничего не боится. Mm-hmm. Когда человек, например, на уровне находится настоящей любви, допустим, к своей жене, он не боится, что она уйдет к другому. Он даже, в принципе, если это произойдет, он, если она кого-то встретит, кто лучше его, если он, например, 9, она встретит кого-то 10, он не боится. Он также, вот это настоящая любовь, он счастлив, если ей хорошо. Если она хочет быть с тем, он счастлив. Это просто любовь. Вот этот уровень, это уровень любви. А любовь ничего не боится. Любовь верит, что все будет так, как должно быть. Просто, mm-hmm. просто такое ощущение, что все будет. А если как ты, Саша, говоришь, придет кто-то лучше и меня сместят, хорошо, сместят. А что здесь плохого, если меня сместят? Разве смысл жизни в том, чтобы меня сместили или не сместили? Смысл жизни в том, чтобы развиваться. А может, от того, что меня сместят, я быстрее начну развиваться?
Ну да. Ну то есть это уже такой достаточно высокий уровень духовного развития. Уровень. Такая граница
пятом уровне. Вот описан там, глубоко описан вот этот тип человека. Mm-hmm. Пятого уровня. Поэтому это гениальная книга. Там четко описано, какие качества, как себя ведет такой человек. И не просто описано вот теоретически, что вот такой человек, скорее всего, супер руководитель. Там взяты самые крупные компании. Сначала он шел не от этого, ему не показалось, что вот есть такой тип лидера, который супер, и вот давай я начну свою теорию строить под то, что вот есть такой лидер, и подыскивать компании. А он, значит, взял компании сначала, там 1000 компаний, потом начал отсеивать, какие были все-таки на протяжении 10-20 лет самые прибыльные. И потом вдруг он там пришел к 10 компаниям и начал вникать, кто руководил этими компаниями, и увидел, что похожие люди по характеру руководили такими компаниями. Вот как он пришел к этому. Он сам обычный профессор университета, по-моему, Стэнфорда. То есть он не духовный какой-то человек. Он не знал, что он к этому выводу придет. Читаем.
Если вы соедините культуру дисциплины. У всех компаний есть своя культура. Некоторые отличаются дисциплиной, но немногие обладают культурой дисциплины. Когда у вас работают дисциплинированные люди, вам не нужна иерархия. Когда у вас дисциплинированное мышление, вам не нужна бюрократия.
Дисциплина – это уважение. То есть, в принципе, можно работать над дисциплиной вот так напрямую. Это неправильный подход. Нужно работать над уважением в компании друг к другу. А если ты понимаешь, что такое уважение и пропитан уважением, то дисциплина является следствием уважения. Вот, например, сейчас ребята вот здесь стояли. Это не дисциплинировано было. Почему? Потому что был невысокий уровень уважения. Если поднять уровень уважения, то и само собой понятно становится, как нужно себя вести. А что делают компании неправильно? Они прописывают бизнес-процесс. И во время урока стоять вот на этом месте запрещается, здесь вот стоять. Чушь. Зачем это делать? Нужно вводить культуру уважения друг к другу. И тогда, как следствие, все люди понимают, как себя в какой ситуации вести. Ничего не нужно прописывать.
Когда у вас дисциплинированные действия, вам не нужен избыточный контроль.
Да. То есть уважение. Контроль нужен, когда нет уважения. То есть контролировать нужно тех, кто хочет тебя обмануть. А если ты их очень уважаешь, и они, как следствие уважения твоего к ним, уважают тебя, то их не нужно контролировать. Они тебя не контролируют, ты их не контролируешь. Никто никого не контролирует.
Если вы соедините культуру дисциплины с предпринимательской этикой, вы получите волшебную смесь, позволяющую добиться выдающихся результатов. Технологии как акселераторы.
Культура уважения,
Алекс.
Да?
Алекс, скажи, пожалуйста.
Да, то есть уважение с предпринимательством, а предпринимательство – это творчество. То есть Бог, Он предприниматель. Это энергия создания. То есть предприниматель – это человек, который выходит на тоже на определенный духовный уровень, который начинает придумывать. Вот все, что мы видим, это придумал Бог. А когда мы видим предприятие какое-то, это уже придумал человек. Человек же не может создать планету или галактику, но зато может построить дом, может построить машину, может построить стол. Вот это та же самая энергия, творческая энергия, духовная энергия отдачи. Предпринимательская энергия – это энергия отдачи. Да, Саш?
Я хотел вернуться к предыдущему фрагменту. У меня вот такой к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот по каким направлениям ты ощущаешь
Саша,
себя…
Саша, я громче сделаю.
Хорошо. Уже можно? А, хорошо.
Да.
Можно, да? По каким направлениям, Алекс, ты ощущаешь себя лучше в мире? Это вот возвращаясь к предыдущему фрагменту.
Я себя?
Да. Ты именно ты себя.
Вот. Ага. Так как скромность – это противозачаточное средство от истины, мне придется ответить.
Да, сам сказал.
Ну, я думаю, что менеджменту в 21 веке, думаю, что я лучше всех могу научить. Вот это так, если, ну, то, что я думаю о себе. Именно менеджменту.
Но то, что ты говоришь, третье тысячелетие, да? Вот это.
Да, потому что менеджмент в третьем тысячелетии очень связан с духовностью. То есть нужно знать духовные законы, нужно быть очень глубоко, не очень может быть глубоко. То есть мои, например, учителя в духовном, они глубже меня в духовном. Поэтому я не настолько глубоко в духовном, как они, но я достаточно глубоко в духовном, чтобы вот эти духовные законы перенести на управление. Потому что на самом деле управление мирозданием это тоже управление, это менеджмент. Поэтому нужно под тем же законом управлять организацией, по которым Бог управляет мирозданием. А для того, чтобы так управлять, нужно разобраться, а как же Бог управляет мирозданием, по каким законам, какие законы мироздания. Поэтому сейчас, это моя всегда была любимая тема, то есть, с одной стороны, вот менеджмент крупных организаций, а с другой стороны, разобраться в том, а как он управляет. Ну, он же лучше управляет, он же самый лучший менеджер. Чем он управляет, иногда очень жестко.
А вот когда ты...
Я разбирался, как управляет он, и переносил все свои знания всегда на управление вот здесь. Я считаю, что это правильный, единственно правильный подход.
А вот да, когда Саша? Ты управлял вот в предыдущих бизнесах, да, ну, может быть, ближе вот к нынешнему моменту, ты уже использовал эти новые идеи? Вот можно было их применять вот в компаниях? Ну,
я старался использовать их, но в крупных компаниях...
Это «Титаник» такой, наверное, да, который уже плыл, да?
Мне не удалось внедрить до конца эти принципы, потому что... Ну, владельцы компаний, вот этих крупных олигархи, с которыми я работал, они все-таки не были готовы еще к такому уровню справедливости, который я предлагал. Mm-hmm. Понимаешь, дело в том, что чтобы люди хорошо работали, должна быть справедливая система. Вот те же люди, я же говорил, по-моему, на прошлом уроке, вот взять 10 человек, создать справедливую систему, будут работать в 5 раз лучше те же 10 человек, если создать несправедливость. Те же люди будут работать в 5 раз лучше, если создать справедливую систему. Потому что справедливая система, она азартная и очень интересная. И человек начинает выкладываться в разы больше, и ему нравится.
Ага, хорошо. Алекс, я на одном из мировых таких сход, когда мы с большими людьми встречались, я слышал очень интересный, это не знаю, как можно называть, анекдот или истину, но я слышал такое выражение, может быть, и вы слышали, что самое крупное сокращение всех штатов в мире происходило в то время, когда человечество создало одного Бога, а увольняли всех предыдущих древнегреческих, древнеегипетских и остальных богов, как было при всех остальных нациях. Помните, если вы знаете историю древнегреческих, были многие боги там, не было одного. А вот это называется как бы по менеджменту, именно лекции по менеджменту был, и один из этих менеджеров, который читал, я не помню, вот как его звали, откуда он это взял, эту информацию, но он сказал, что самое крупнейшее сокращение всех менеджеров в мире было, когда люди создали одного бога, а всех вот этих древнегреческих ликвидировали. Что вы скажете вот по этому поводу? Спасибо.
Да. Я тоже, когда приходил, например, крупную организацию, я очень многих людей увольнял. То есть я... Джек Уэлч, когда возглавил General Electric, он... Джек Уэлч 40 лет проработал в General Electric. 20 лет он рос до генерального директора и 20 лет был генеральным директором. В одной компании всю свою карьеру проработал. Вот за первый год в качестве генерального директора уволил 100 тысяч человек. Его прозвали нейтронный Джек. Почему нейтронный? Как нейтронная бомба. Здания остались, а людей не было. Ядерная бомба разрушает, а нейтронная бомба... Вот. Пустые здания, людей не было. Нейтронный Джек прозвали. Потому что сильный руководитель, он не терпит бездельников. Не терпит лишнего. То есть нормальный человек, он не терпит Ну, лишнего всего. Вот я, например, вот у меня лишний вес, вот я не терплю его. Подход, ну вот не терплю. Другое дело, получается, не получается, но такой правильный подход, то есть оптимальный подход. Ты смотришь, причем я сразу же, когда возглавлял компанию, я говорил, мы начинаем сразу же оптимизацию. Спрашивали меня, что такое оптимизация? Это когда меньше? Я говорю, нет, иногда меньше, чего-то меньше, а чего-то больше. Например, может быть, мне нужно там жира меньше, а каких-то витамин больше. То есть этих уволить, этих, то есть хорошим поднять зарплату, бездельников уволить. То есть оптимизация – это от слова оптимально. То есть яркие вот менеджеры, они ищут оптимальность, не идеальность, не перфекционизм, а оптимальность. Оптимальная работа организации. А любая организация – это как человеческий организм. То есть возглавляешь компанию, там, наверное, 20 тысяч человек находится. Ты внимательно смотришь на нее и понимаешь, что там 5 тысяч жира. 5 тысяч человек – это жир. А жир мешает сердцу, мешает остальным органам. Надо убирать.
Ты легко увольнял людей? Вот насколько тебе легко удается, ну, для тебя – сложно или легко расставаться с людьми, с которыми ты работал? Вот когда приходишь на новое место, увольняешь, это, наверное, не сложно. Ты людей не знаешь, ты сказал, ну, вы мне не подходите, я набираю команду.
Ну, смотри, прежде всего нужно стараться, чтобы не попадать в такие ситуации. Не сначала толстеть, а потом худеть. Сначала набирать лишних людей, а потом увольнять их. Но если это получается так, то сложно, конечно. Но с людьми просто нужно разговаривать. Нужно уметь объяснить им, что ты делаешь. Если ты с человеком поговоришь, или даже с группой людей, и объяснишь им правильно, то люди, в общем-то, понимают. То есть можно объяснить, что происходит, что ты делаешь. А тем более, если культура в компании открытости, и ты постоянно с людьми говоришь, и предупреждаешь их, и пропагандируешь вот эту свою идеологию о том, что все должно быть оптимально, идеально, и сегодня ты можешь... Вот Пеле, я все время говорю, он же не играет в сборной Бразилии сейчас. Он не соответствует уровню сборной Бразилии, Пеле и Марадонна сборной Аргентины. Он тренирует, но не играет. Поэтому Джек Уэлч, он каждый год увольнял худших 10%. В конце года делается оценка, 100 человек, 10% увольняешь. 20, у него 20-70-10 система. Топ-20% он говорил, целуйте их в задницу. Определите, кто ваши топ-20%, обнимайте их, любите их, все для них делайте. Это ваши звезды. 70% – это середнячки. Что касается рабочих, менеджмент 70% – это вот это хорошие менеджеры, это опасные. То есть менеджеры все должны быть звезды. А хорошие работники, относитесь к ним с уважением. Старайтесь обучать их постоянно, старайтесь, делайте все возможное, чтобы сделать из них звезд, из вот этих хороших работников, которые 70%. А с 10% худшими расставайтесь. Вот Джек Уэлч это делал на протяжении 20 лет. Все это знали, он всем объяснил. Вначале, естественно, все сопротивлялись. Было очень неприятно. Но потом все привыкли. И понимали, что бизнес это спорт, это команда, в команде должны быть звезды. То есть менеджер это, в общем-то, композитор бизнеса. Например, в футболе тренер, он не может придумать правила игры. А в бизнесе менеджер, он имеет право создать правила, он имеет право собрать всех и сказать, ребята, у нас такие правила игры. Мы хотим быть лучшими в мире. Для того, чтобы быть лучшими в мире, должна быть дифференциация. Нам нужно постоянно увеличивать, нам нужно постоянно увеличивать уровень нашей команды. А для того, чтобы улучшать уровень команды, нужно всегда прощаться с худшим, с 10%. Тогда у нас все выше и выше и выше будет команда. То есть, кто сегодня лучше, через 5 лет может стать худшим. Если будут звезды приходить лучше и лучше и лучше, то лучше может стать худшим. Поэтому эта система, она стимулирует, во-первых, всех развиваться, к личностному развитию, не стоять на месте, не отмораживаться, не замораживаться. Поэтому, то есть, вот менеджер, лидер, он имеет право вот сказать: ребята, вот такие правила игры. У нас, я генеральный директор, я композитор, я сочиняю правила. Я вам честно объявляю о них. Если вам не нравится вот этот мой подход, что бизнес – это спорт, потому что идет конкуренция, мы должны быть лучшей командой, лучше, чем другая команда. Если вам не нравится, ну, я вас предупреждаю, давайте вот сразу сейчас. Джек Лодж так делал. Сейчас подумайте, если кому не нравится, придите ко мне, мы подумаем, как красиво попрощаться. Там, получите за 3 месяца вперед, за 1/2 года вперед зарплату, красиво попрощаться. Ну, вот не подходит вам вот такая система. Вы хотите вот пожизненная занятость, вот такие вот вещи, социализм. В бизнесе мне тоже нравится такой подход. Я очень жестко оцениваю всегда всех и с худшими прощаюсь.
Можно?
Да.
Олег.
А если вопрос есть, пожалуйста. Если есть вопрос там, нет?
Ну, в продолжение, если можно, есть коротко, я, чтобы не забыть.
Олег, да, Саша, давай. И тут у нас тоже есть 2 вопроса.
Да, да, да. Но я коротко, просто чтобы он рядом, по-моему, стоит, поэтому я и решил задать. Итак, хорошо. Сформулируй, пожалуйста, вот с худшими ты расстаешься, а твое правило карьерного роста, как ты в середине переставляешь людей по карьерной лестнице, в зависимости от их результата? Вот какое твое правило?
Подробнее, Саша, объясни, что ты имеешь в
виду. Ну, вот смотри, вот, вот те люди, которые входят в эти 70%, ну, или близки к топу, да, по какому правилу ты вводишь в этот топ людей?
Самое главное, для того, чтобы удержать звезд, компания должна быстро развиваться.
Угу.
Тогда получается для вот этих средних есть, открывается все время топ позиции, открываются новые страны, филиалы, новые направления, открываются позиции, компания быстро развивается, расширяется. Вот это главное. Потому что если компания заморожена, стоит на месте, то там и ничего не открывается, никаких позиций. Даже если у тебя звезды, допустим, уже в руководстве, то вот те, которые вот будущие звезды, они чувствуют, что нет для них места. Команда полностью укомплектована. Поэтому важна экспансия.
Угу. Спасибо.
Можно? Я одну из самых лучших книг, которые я читал относительно менеджмента, это есть книга, 2 части даже этой книги есть. Есть автор, который этой книги, это есть человек, который управляет со всеми телевизионными компаниями мира относительно спортивных передач. Я в данный минут не назову его имя и фамилию. Он написал 2 книги после своей жизненной практики о том, что не учат в Гарвардском университете. У меня одно время было, вы можете читать эти книги, знаете, да? И в этих книгах он мне подтвердил ту мысль, которую я приобрел за 35-летний опыт работы.
Харви его зовут. Харви.
Да. И он мне в своей книге подтвердил те цифры, вот когда вы начинаете сейчас относительно процентов хороших менеджеров говорить, в управлении, в производстве, менеджменте. Этот человек в этой книге, выяснил, он подтвердил те цифры, которые я приобретал за 35 лет своего опыта работы в Высшем авиационном институте. И что я могу сказать? Отличные те люди, которых вы называете уже уровнем духовности, но я не могу назвать, чтобы какой-нибудь студент был бы уже на том уровне, чтобы он был духовным, но могу сказать 100% ответственностью. 5% студентов приходит в институт учиться с собственным желанием, горит стать хорошими специалистами. Но это всего лишь 5%. 20% приходит, потому что их толкают родители.
а 75% приходит получать бумагу высшего образования. И вот эти цифры мне подтвердились, когда вот сейчас я на многих мировых таких форумах, где встречаюсь с большими людьми, подтверждение мне говорит: нет, Зигурд, сегодня уже только 3% людей, те, которые выходят на тот уровень, который вы говорите там, уже на уровень духовности, который лучшие лидеры, а в принципе в мире вообще считается 2% успешных людей, они говорят 3%. А поэтому откуда взять этих хороших руководителей, если они уже даже в высших школах, и в той же самой в Гарвардском университете их нету? Потому что профессорский состав, который учит в Гарвардском университете, он называет просто: это воспитанники теплицы, они жизнь не знают и жизненную практику не признают.
Конечно, мы поэтому сейчас, да.
И откуда этих людей, откуда этих лучших специалистов от того уровня, о которых вы говорите, 10 уровня?
Откуда их взять?
Где их взять?
Их нужно воспитывать.
Лидерский путь.
Такие люди, они воспитываются в организациях. Самый легкий способ стать звездой – это учиться у звезды. Но бывают случаи, когда звездой становится вопреки, без учителя. Вот он уже, как бы он, ну, вот, например, мой учитель, духовный учитель, у него не было учителей. Он выше меня, но учителей у него не было. Он просто родился такой. И руководителями тоже. У меня, кстати, в бизнесе не было учителя. Вот с кем я, мог разговаривать. В менеджменте у меня не было учителя. В духовном было, в менеджменте не было. И я в менеджменте намного сильнее, чем в духовном. Хотя в духовном у меня очень сильный учитель. Потому что это уже, наверное, из прошлых воплощений. Вот поэтому те, кто родился, они станут пятого уровня уже такими, даже если у них не будет преподавателя. А чем больше будет атмосферы такой пятого уровня, вот что в этой книге, в этой атмосфере, то есть чем больше будет больше компаний, чем больше будет компаний пятого уровня, молодежь будет воспитываться в этом. И, конечно же, этому можно научиться. Этому нигде не учат. Поэтому их так мало. Но если этому будут учить, ну представляешь, сколько бы было мало скрипачей, если бы никто не учил играть на скрипке. А если и учат, и мало хороших. А если бы никто не учил, было вообще нереально. Поэтому здесь тоже это целая наука, как стать вот таким руководителем.
И хочу добавить вот к той практике относительно как можно, то, что вы говорите, хороший руководитель, хороший такого уровня, который уже умеет управлять со всеми системами, опять доказательство спорта. Как вы знаете, в мире, например, один из самых ведущих видов спорта – это теннис, индивидуальный вид спорта. И вы видите, сколько мало звезд и в каких академиях они обучались. Это все опять можно произвести исследование, где они учились.
Да, они практически все учатся во Флориде. Да. Там есть лучшая школа.
Да. Где лучшая
потому
школа,
что лучший преподаватель.
А остальные, весь мир не способен до этого уровня дотянуться.
Да.
Это есть доказательство вот того, как воспитывается тот же самый
человек. А мы сейчас делаем революцию в образовании. Наш университет – это революция в образовании. Потому что мы сейчас, я думаю, за год, может быть, максимум за два, мы создадим несколько факультетов, таких традиционных. Сначала мы построим сейчас 5 факультетов – это здоровье, отношения, деньги, личностное развитие, духовное развитие. А после этого мы возьмем и один факультет построим, ну, экономический, например, или политологии, или социологии. Возьмем специально такой факультет. Я приглашу 5 лауреатов Нобелевских премий, например. Причем таких, которые не просто что-то себе под нос бормочат, а которые именно такие яркие. А в Гарварде нет. То есть я соберу таких преподавателей сильнее любого университета в каком-то таком. Потому что вот наших 5 факультетов их вообще нет в университетах. Отношений там. Есть бизнес, есть менеджмент. Но вот здесь мы не будем с ними конкурировать, потому что они вообще чушь полную преподают. То есть это даже... Но это настолько просто смешно. Это вообще все бесполезно, то, что чему учат в бизнес-школах. Это они не учат ни менеджменту. Менеджменту невозможно так научить по книгам.
Поэтому я отметил, что мне в жизни очень понравились эти 2 книги, что они учат в Гарвардском университете. Да.
Да.
Это вот очень сильные книги, где описано...
Нужно изучать вот эту книгу, нужно изучать, о которой вы говорите, нужно изучать «Победитель». Вот нужно вот эти книги изучать, не какие-то учебники. Поэтому у нас факультет, в нашем университете факультет денег, он будет другой. Мы там будем Киосаки изучать, там будем приглашать известных бизнесменов, которые будут делиться опытом, изучать книги вот эти. То есть там, допустим, я буду комментировать «От хорошего к великому», «Победитель», мы будем глубоко все это изучать. А вот возьмем какой-то, наверное, факультет экономики. Например, я знаю несколько выдающихся экономистов. Ну, как, вот, на мой взгляд, лучших в пятерку в мире входят. Несколько я знаю. Вот создадим экономический факультет настоящий, где будут зажигать людей, рассказывать об экономике так, чтобы крышу сносило. То есть люди, дилетанты, вот дети бы слушали и начинали бы понимать, как вот как все не скучно, как это делается. Вот, и, после вот одного факультета начнем другие строить, и психологии, и философии. И я думаю, что наш университет все-таки вот последнюю неделю, раньше я как-то у меня видение было только вот эти 5 факультетов. А сейчас я вижу, после этих 5 факультетов мы начнем создавать вообще все полноценный университет, который будет в 10 раз круче Гарварда. А преподавать будут в трусах и в тапочках наши преподаватели, там, кто из Японии, кто из Китая, кто из Америки, с синхронным переводом, с видео. Вот это такое видение. И я не вижу, что может остановить, и кто может остановить, и почему этого не сделать. Появилась техническая возможность. Вот на наших глазах, кстати, вот рождаются вот эти вещи, вот прямо на ваших глазах. Сегодня еще мы не думали, что вот возможно вот это видео. А сегодня, возможно, вот из Японии человек смотрит. Поэтому звезды есть на каждом факультете. Взять экономический факультет. В мире, может быть, есть ну, там, 10 супер ярких звезд. Возьмем 5 и пригласим к нам. И это будет, естественно, самый сильный в мире факультет в университете. То же самое со всеми сделаем. Это очень просто делается. Вот сейчас у нас 5 факультетов, я сейчас назначил 5 деканов, пока мы, вот мы сейчас разговариваем, деканы уже ведут работу, ведут переговоры с учителями, выстраивают программы. То есть просто директор направления здоровья, директор. И это у них у каждого собственный бизнес. Это сильные менеджеры, они его развивают. Строят бренд, строят полностью систему. Вот вопрос. Можно микрофон? То есть вот сейчас тут присутствуют молодые ребята, я с ними сегодня поговорил, там, 18-летние, и рассказывали мне, как вот они в институт пошли. И мне, я человек азартный очень, люблю там побороться, посражаться. Я думаю, а почему не создать такой университет, чтобы вот молодые ребята, 18-летние, не хотели идти в этот обычный университет, а хотели поступать к нам. И чтобы наш университет был аккредитованный, чтобы можно было и маму удовлетворить, и бабушку, и себя. Чтобы был и диплом, и ну, чтобы все было. То есть это же возможно.
Алекс. Насчет этого опять. Сейчас разговаривал про молодых ребят, я звонила одной женщине, приглашала ее сюда. Она говорит, о, нет, я учусь там на... Уже меня приглашают в магистратуру. Не-не, это типа мне хватает того, что у меня есть, там академические всякие там, да?
Статус.
Да.
Сейчас большинство людей ходят, в институт ходят не за знаниями. Знания – это внутреннее, это духовное, а есть внешнее. Корочка, статус, престиж, мама, папа, бабушка, где ты ходишь. Чем ты занимаешься, я в институте учусь. Это все внешнее. Сейчас абсолютно присутствует дисбаланс между в образовании, между внутренним и внешним, между духовным и материальным. Духовное это знания, которые люди приобретают в институтах, а материальное это дипломы и бабушки. А у нас тоже перекос сейчас в университете. У нас есть знания, но нету дипломов. А мы сделаем так же за год, что будет и знания, и дипломы, и все. и бай-бай образованию мировому. То есть просто заберем очень большую долю рынка у всех университетов. Потому что нам не идут, почему? Потому что нету дипломов. А если будет и знание, и диплом, и престиж еще. Представляете, если у нас будет престиж уровня там, Гарварда, Стэнфорда, престиж, диплом и знания. В Гарварде, кстати, в хороших университетах есть знания, но у нас лучше будут. Потому что они приглашают только тех, кто готов жить в Бостоне, например. А многие звезды не готовы жить в Бостоне. Он живет в Токио, или он живет в Шанхае, или он живет в Санкт-Петербурге. Вот. Плюс у них уже за эти годы там все-таки же такими заведениями не управляют лидеры пятого уровня. Там уже бюрократы управляют. Там попал какой-то профессор 20 лет назад туда, получил профессорскую должность. Ну, уже слюни текут у него, а он еще там преподает, потому что его выгнать не могут. Вот. А у нас простой подход. В конце урока оценка. Меньше 70%, если великолепно оценивают. Все, до свидания. Иди в Гарвард преподавай. То есть решают студенты, а не бюрократы какие-то. Должно быть интересно. Мало знания. Мало. Человек может быть умнейший. Ну, как Эйнштейн говорил, если ты не можешь объяснить 10-летнему ребенку, значит, ты сам не знаешь, о чем ты говоришь. Есть такие люди, вроде 28 у него профессорских каких-то докторских диссертаций, и он говорит непонятно ничего. И ты думаешь, или ты идиот, или он идиот. У него же вроде 28 докторских знаний, значит, ты, наверное, идиот. Это что-то непонятно. Но на самом деле он идиот. Потому что если не можешь 10-летнему ребенку объяснить, значит, ты сам ничего не понимаешь. Это Эйнштейн сказал. Поэтому у нас будут не просто преподаватели там, экономики или психологии, а которые могут, могут сложное превратить в простое и зажечь еще людей. Потому что мало передать информацию. Главное это передать энергетику, энергию, чтобы захотелось жить, чтобы захотелось создавать, творить. Это вот такие люди должны быть. Не сухие передатчики информации. Потому что сухого человека можно записать на магнитофон и на видео и отправить его на пенсию. А зачем он каждый день одно и то же повторяет? То есть преподаватель настоящий – это мастер, а мастер он никогда не повторяется. Он вроде бы об одном и том же говорит, но он все время разный. Поэтому его записать, ну хорошо, ты записал, а его интересно слушать вот вживую. Поэтому и такие есть, и всегда были, но не было технологий, поэтому невозможно было это создать. Такое. А сейчас появилась технология, и есть такие мастера. И то же самое мы с общеобразовательной школой сделаем. Я уже с Министерством образования. Да.
Да, я хотела продолжить, да. Насчет этого конкуренции. Да, ну, как в школе говорят, вопрос не по теме, да. Если мы говорим, что в третьем тысячелетии конкуренции не будет, да, а сейчас все-таки конкуренция нужна, чтобы развиваться, скажем, чтобы люди были более там, сами хотели развиваться, делать лучшую отдачу, да?
Так, это как понять? В третьем тысячелетии будет конкуренция, будет. Только с самим собой. Ага. Быть лучше завтра, чем ты сегодня. Угу. Вот я конкурирую только с собой. Как мне быть вот на этом уроке лучше, чем я был на предыдущем?
Просто этот механизм, все-таки конкуренция будет между людьми, не между, скажем, там, отраслями или там, да?
Ты понимаешь, игра – это хорошая штука. Если две команды вроде бы конкурируют, но они понимают, что они это делают ради друг друга, для того, чтобы помочь друг другу стать лучше, поэтому они как бы поэтому они сражаются, поэтому у них чемпионат. Вот так должно быть. То есть, а сегодня в спорте даже профессиональные спортсмены, они забыли, что это на самом деле мир, и на самом деле это любовь, а не война. И они уже действительно воюют, они действительно начинают ненавидеть друг друга, они действительно желают зла команде и хотят, чтобы там что-то было с ними случилось плохое, чтобы победить. Потому что это опять стало уже бизнесом, и опять стало материальное выше духовного. Всегда, когда материальное становится выше духовного, это очень плохо заканчивается. А если людей правильно духовно воспитывать, для чего нужно... Нужны соревнования для того, чтобы каждый смог стать лучше. Потому что вот если мы сейчас, мальчики, сейчас соберемся группой, пойдем в футбол играть и начнем пасовать друг другу. То есть не против друг друга играть, а пасовать. Ну, мы будем такие вяленькие, вяло будем. А если мы поделимся на две команды, сразу включается. Это не конкуренция, это просто игра, где мы... Каждый из нас может стать лучше, потому что мы начинаем сражаться якобы. Но это нужно объяснять, этому нужно учить, ради чего конкурировать, ради чего вот это как бы якобы война. Война ради мира, ради того, чтобы подниматься над собой.
Алекс, у нас есть вопрос. Пожалуйста, давай. Юрий, вы в эфире.
Здравствуйте, Алекс. Привет, Рига. Как меня слышно?
Еще громче сделай. Да, сейчас хорошо.
Привет, Алекс. Привет, Рига. Как слышно меня?
Отлично. Откуда ты?
Меня зовут Юрий, я из Москвы. Алекс, хотел бы вопрос задать по поводу университета, да, как у нас все это будет происходить. Ведь знания – это хорошо, но знания, как сами по себе, они не меняют ничего. Только применение этих знаний важно. Что-то у нас будет, какое-то практическое применение полученных знаний?
У нас уже есть. У нас уже около 200 человек вместе строят университет. Вот люди получают знания и... применяют их. Вот у нас, кстати, завтра, я забыл тебе сказать, вместо третьего урока будет открытое совещание. Вот у нас будет завтра совещание для тех, кто работает в университете, но оно открытое. Поэтому вы увидите, вот реальная практика, как я провожу не просто урок, а рабочее совещание. И вот это практика. Конечно, если теория без практики, это как, я не знаю, сейчас придумаю какую-то аналогию. Такие пошлости в голову, как всегда, лезут.
Я имею в виду какие-то рекомендации, чтобы человек, допустим, делал непосредственно, используя знания, чтобы стать здоровым, чтобы не только получил он информацию в университете.
Какие рекомендации? Как это я тебе могу? Да, я тебе могу сказать, вот я пью воду там, с солью, например. Не с обычной солью, а там, с определенной солью. Ну вот я тебе дал рекомендацию. Я же не могу контролировать, пьешь ты, не пьешь ты, это же твоя жизнь. Что ты имеешь в виду? Приведи пример.
Ну, например, чтобы стать уверенным, да, или, например, в ораторском искусстве как-то себя проявить, надо же делать что-то. Не просто послушал ты информацию, как это делается, а надо самому применять эти знания на практике.
Вопрос конкретнее. Говори конкретно, я не понимаю, о чем ты говоришь.
Конкретно, допустим, я в университете получил знания, что надо, вот я понял в себе, что мне надо развивать ораторское искусство, да? Ораторское искусство.
Да.
Получил знания, но не знаю, как ими пользоваться.
Пользоваться чем? Ораторским искусством?
Как мне развивать, как мне эти знания применить в жизни, чтобы мое ораторское искусство развивалось?
Я не знаю, что такое ораторское искусство. Это очень такое сложное слово. Зачем ты...
Хорошо, зачем я прочитал правила движения, да? Но пока я не сяду за машину, я не смогу правилами этими пользоваться. Смотри, я не понимаю.
Вот мой, я всегда говорил, когда я проводил уроки в университете, только я один еще был первый преподаватель. Я всегда говорил, у нас 2 часа в день тренировка, а 22 часа практика. Мы поучились, а дальше практика. Причем сон это тоже, нужно спать правильно. Можно правильно спать, можно неправильно спать. Так вот, на тренировке в эти 2 часа мы обсуждаем, как нужно теорию. Естественно, на тренировке не может быть практики на нашей. Хотя, в общем-то, вот в таком варианте может, когда мы видим друг друга. Я сейчас подумал, можно упражнения делать какие-то. То есть это не просто может быть такая вот лекция, беседы. Но дальше мы многие вещи обсуждаем, а дальше это уже... От тебя зависит, будешь ли ты применять это или не будешь, то, что ты услышал на практике. Ты хочешь, чтобы еще с тобой за ручку тебя в течение 22 часов остальных вели и говорили, вот тут сделай так. Так это дорого очень стоит тебе будет. Пожалуйста.
Понял, спасибо.
Алекс. А вот скажи, пожалуйста, вот согласен ты с этим или нет, что предыдущее тысячелетие, да, это было, все было построено на конкуренции, а конкуренция это когда каждый старался выделиться среди других. И даже спорт, когда, ну это как бы понарошку выделиться, ну как бы так играючи, но все равно в основе выделиться нужно, показать себя лучше других.
А да, третье тысячелетие... Во втором тысячелетии главное... Главная мысль – это есть плохие, есть хорошие, есть отличники, есть двоечники. То есть людей разделяли на плохих и хороших. Поэтому у людей паника быть плохим всегда внутренняя, чтобы там ему не поставили двойку, и желание быть хорошим. Это приводит к очень таким тяжелым последствиям психологическим. Я, например, бы в школе бы никогда не ставил бы плохие оценки, например, детям. Всех разный уровень, всех нужно хвалить, всех нужно поощрять, чтобы они были лучше. И нужно сравнивать только с собой, а не с другими.
А третье тысячелетие, да, это тысячелетие сотрудничества. То есть это такое время, когда каждый думает о том, как он может быть полезным для другого человека. Ну, не забывайте себе, без открытия, да?
Тысячелетие разъединения. Вот он двоечник, он плохо учится, вот он там в углу сидит, его все уже не любят. А в третьем тысячелетии, значит, если кто-то отстает, учитель говорит, вот вы пока ему не поможете, мы дальше не двинемся.
А ты мог бы сейчас показать... А, извини.
Да.
Немножко запаздывает звук, видать, из-за видеотрансляции. Ты мог бы показать, вот сейчас так наглядно, почему третье тысячелетие вот с новым этим подходом, да, то есть когда каждый обо всех думает, да, выиграет игру со вторым тысячелетием. Вот мне кажется, сейчас вот многие, кто нас слушает, для них это такая несколько необычная идея третьего тысячелетия. А все привыкли, имеют примеры
Саша, практически. На земле феодальный строй. И вот появились какие-то первые капиталисты. Вот, с этим капиталистическим мышлением. Или рабовладельческий строй. Появились феодалы. Они никому не смогут доказать, что феодальный строй победит рабовладельческий. И капиталисты не смогут доказать, что феодал. Вначале сам. Но просто это неизбежно, потому что все движется вперед. И... Что-то начинает слабеть, вот, например, феодальный строй слабел, капиталистический начинал становиться сильнее. То же самое сейчас с каждой минутой будет современное, оно уже, вы все же видят, как все слабеет. Вот этот экономический кризис, он будет продолжаться очень еще долго. И это вот эта система вся будет слабеть, а новая система, она будет с каждым днем становиться сильнее. Ну, я знаю это точно.
Доказать, я думаю, и нельзя, и может и не надо. Но я сейчас спрашиваю про тебя. Вот ты же изнутри-то знаешь, почему ты... Ага. Вот ты же знаешь, что эта система третьего тысячелетия сильнее. Вот такие ключевые пункты. Почему, по твоему мнению, да, она точно выиграет?
Она сильнее только по одному, потому что сейчас на стороне этой системы стоит Творец. Он сейчас ее лично курирует. Понимаешь? Хотя он тут тоже курирует, но ту он ослабляет сейчас медленно, а эту он поднимает. Потому что просто пришло время. Пришло время объединения. Второе тысячелетие – это время разъединения было. Это эгоизм должен был в каждом индивидуальном человеке вырасти. А когда эгоизм растет, люди, наоборот, отталкиваются друг от друга. А когда уже эгоизм вырос до определенного уровня, и все почувствовали, что от этого отталкивания только всем хуже становится, то люди начинают притягиваться над этим эгоизмом. Хотя очень тяжело, потому что эгоизм, он все-таки, тенденция его это вот я крутой, все остальные отталкивает людей. Но сейчас выхода просто нет. Люди будут вынуждены объединяться.
У нас есть следующий вопрос. Лена, ты в эфире.
Привет, Алекс. Это Привет, Елена Шарыкина. Я очень рада тебя видеть и слышать. Вот сейчас был вопрос по поводу практических занятий. Мне пришла такая мысль, что практические занятия можно было бы проводить в центрах, которые сейчас организовываются на местах в разных городах, где люди могли бы собираться и вместе действительно проводить какие-то конкретные уже занятия, делиться опытом друг с другом. Что ты думаешь по этому поводу?
Я бы был рад, конечно, но это все зависит от лидеров, которые будут появляться на местах. Для того, чтобы организовать людей, нужно быть уже достаточно высокого уровня лидером. Вот Эва, например, которая организовала все в Риге. Это высокий уровень лидерства. Собрать людей. Поэтому если будут появляться такие люди в городах, конечно, это... Вернее, не если, они точно будут появляться. Они уже есть. Нужно собираться как можно чаще и что-то делать. Потому что знания без применения, они умирают. Они вообще даже вредные. То есть любые знания нужно как можно быстрее применять. Вот я говорил, вот нужно стать словодеятелем. Не словоблудом, а словодеятелем. Слова сразу мгновенно в действие. Вот, например, я когда руководил компаниями, я читал практически каждый день, вот читал такие книги, как «От хорошего к великому». И увидел какую-то идею, тут же применил. Увидел идею, тут же применил. Читать вот эту книгу, не будучи руководителем, ну, даже не представляю. Я бы, наверное, даже не рекомендовал. Может, так для общего развития. Но для общего развития есть другие книги. Поэтому нужно вместе что-то делать, конечно. Конечно.
Алекс, а в чем вред знания, которое не переводится в действие? Вот такое вот как бы.
Потому что действие – это отдача, знание – это получение. Если ты взял больше, чем отдал, тебе плохо. Вот почему у человека излишний вес? Вот я о себе сейчас говорю. Потому что я взял калорий больше, чем я отдал калорий. Это очень вредно. Это вредно для меня, вредно для моих детей, для всех. Для всего, для человечества вредно. Потому что если мне плохо, человечеству плохо. Я уже не могу себя вести так, как бы мог. Потому что это лишнее. Лишнее меня тормозит.
Скажи, пожалуйста.
Вот поэтому знание, это то же самое, как знание, это ты получаешь как калории, как умственные калории и духовные калории. Теперь, чтобы быть здоровым, нужно столько же отдавать. А отдавать только можно действиями. Вот, например, я сейчас отдаю. И, кстати, я сегодня говорил об аллергии, рассказывал о своей. Я вот в сауне, когда мы были с ребятами, я подумал, что первый год, за 30 лет у меня прошла аллергия. И может быть это даже и не с сыроедением. И с сыроедением связано, но скорее всего это связано с тем, что я начал преподавать. Когда мне было 20 лет, 19, я познакомился с главным аллергологом Ленинграда, очень знаменитым профессором. И он мне сказал, я тогда еще ничего не понимал, но запомнил эту фразу. Он был, на самом деле, он был очень глубоким. Он мне сказал, у тебя аллергия, потому что ты берешь от мира больше, чем ты отдаешь миру. Я не понял, что он тогда сказал, но запомнил эту фразу. И я ее вот помню все эти годы, вот уже 22 года я помню эту фразу. И дальше я его спросил, подробнее. И он мне еще одну фразу сказал. Он говорит, тебе может казаться, что ты отдаешь очень много по сравнению с другими людьми. То есть вот взять вот всех, кого ты знаешь, явно видно, даже их спросить. Они скажут, ты отдаешь больше, чем мы. Но тут же вопрос, а сколько ты получил? Он говорит, что у тебя есть от природы талант, он мне сказал, впитывать от мира много. То есть ты чувствуешь мир, чувствуешь музыку, чувствуешь людей, чувствуешь, быструю информацию впитываешь. И вот талантливые люди, это же опасно, потому что он умеет много взять информации, энергии. То есть он говорит, если ты взял, например, взял энергии 100, ну там чего-то, то тебе отдать нужно 100, 101, 100. А если ты отдаешь 80, все, ты болеешь. А другой он может получает 50 и отдает 50, и он здоровый. И если ты себя с ним сравниваешь, ты отдаешь 80, а он 50. Но ты болеешь, а он здоровый. Вот вы же знаете, насколько гении часто болеют и умирают рано. И они многое отдают, но на самом деле они еще больше получают. Вот талант – это умение получать. Дальше ты уже вынужден отдавать. Когда Моцарт вдруг начинает там трястись, хватать ручку и писать свою симфонию, настолько он этот импульс получил, что он не может его не отдать. Он должен что-то сделать, материализовать эту энергию.
Вот, вот Алекс, вопрос... Примерно год назад ты начал вот уроки, да? Ну, вот сначала в узком кругу, ну, а потом это все расширилось. У тебя вес менялся в это время, нет? В связи с отдачей. Вес, твой вес.
А, я похудел на 25 килограмм за этот год.
Ты с отдачей связываешь, нет?
На 20 килограмм, наверное.
Ты связываешь это с отдачей, что это был как бы ну такой яркий период отдачи? Или раньше это у тебя была отдача? Просто сейчас она в виде уроков была.
Ты когда ты начинаешь отдавать столько, сколько ты должен отдавать, а должен ты столько, сколько ты получаешь. Может, ну, если бы, например, я бы на вашем месте спросил, вот я сказал фразу, отдавать сколько должен. Следующий вопрос возникает, а сколько должен? Надо понять. Вот навсегда надо копаться. Никогда не оставлять вот какую-то фразу не до конца, когда ты ее пока не докопаешь до конца, нельзя оставлять. Сколько должен? Должен, если получил на 10, отдал на 10, получил на 100, отдал на 100. Так вот, я когда начал преподавать, я первый раз в жизни почувствовал себя вот по-настоящему счастливым. Потому что вот этими уроками я наконец-то смог найти, я его искал, вот это средство выражения, как отдать. Уже, вот на самом деле, когда мы говорим о предназначении человека, это же мы ищем, как отдать, что сделать, через что, через рисование, через пение, через бизнес, через политику. Мы ищем эту форму, как отдать. И не может человек быть счастливым, пока он не найдет эту форму. И он не может получать даже много. Если ты нашел, как отдавать, ты можешь начинать больше получать. Чтобы ты получил, отдал. А если ты не нашел отдачу, ты подсознательно тормозишь получение. И и деньги, и здоровье. И люди и деньги не зарабатывают, и здоровьем своим не занимаются, потому что боятся больше получать, потому что не нашли, как отдавать. Так вот, я когда начал, буквально, наверное, через неделю будет, год примерно, ну или через две недели, в начале августа я начал вот так каждый день преподавать, я почувствовал себя счастливым. А когда ты чувствуешь себя счастливым, дальше начинается цепочка. Ты уже хочешь идеально выглядеть. То есть ты хочешь, чтобы твое тело было не... Я сегодня сказал вот ребятам в бане, такой образ у меня был, не Запорожец, а Бентли. Чтобы у тебя тело было Бентли, а не Запорожец. Просто начинает вот этого хотеться. Кстати, чем больше начинаешь заниматься духовным, тем, с одной стороны, тело становится менее важным. Я тоже вот ребятам в сауне прямо вот отвечал на этот вопрос. Мы потели, и это классно там было. Завтра, кстати, все вместе пойдем днем. Ну, кто захочет. Я рассказывал вот ребятам, чем больше развиваешься духовность, тем для тебя тело становится менее важным. Ну, сейчас приведу пример. Например, есть тело, это животный уровень. Если мы себя ассоциируем с телом, если мы боимся смерти, например, это значит, мы находимся на животном уровне. А есть еще ниже животного растительный уровень. Например, ногти и волосы. Это растительный уровень. Например, когда мы стрижем ногти и стрижем волосы, мы абсолютно легко к этому относимся, нам не больно, и мы не переживаем, потому что это на один уровень ниже. Мы животные, а волосы и ногти растительные. Так вот, если мы поднимаемся с животного уровня на духовный уровень, на уровень души, то для нас тело наше становится как ногти сейчас и волосы. То есть мы перестаем бояться смерти. Это как рубашка становится. Вот. Так вот, как ни странно, с одной стороны, она становится для тебя как вот таким неважным, с одной стороны, но с другой стороны, ты начинаешь в 100 раз лучше относиться к своему телу, потому что оно для тебя становится телом машиной, в которой едет твоя душа. И ты хочешь ехать в Бентли, а не в Запорожце, к цели. У тебя есть, появляется цель у души, потому что душа вечная, появляется настоящая цель. И к этой цели нужно ехать в машине, ну, в теле. Мы не можем доехать до вот этой цели, я там рисовал, самой высокой, не в теле, невозможно. Нужно быть в теле. Вот, опять вопрос забыл.
Саша, да. Александр, ты в эфире. Алекс, у нас еще вопрос.
А потом... Давай.
Алекс, привет еще раз. Это Саша Достовалов.
Давай, Саша, слушаю.
Вопрос такой. Руководитель растет так же само, как растет его дело. Твое дело сейчас очень...
Не так. Сначала растет руководитель, а за ним дело. Не может быть. Надо всегда понимать, что причина, что следствие. Дело всегда следствие. Уровня руководителя. Не может быть дело выше руководителя. Такого не бывает.
Согласен.
То есть если... не может, например, вот наше мироздание быть выше Бога. Он выше. Он создал это мироздание. Так же и руководитель. Он всегда выше, чем его дело. Если он становится выше, то и дело может стать выше. То есть, если прибыли в предприятии нет, значит, при чем здесь прибыль? Это потому, что у руководителя не все в порядке в голове. То есть надо с руководителем работать. Если он растет, прибыль растет. С уровнем человека нужно работать. Да, Саша, слушаю.
Тогда у меня к тебе вопрос. Когда ты вырастешь на 7 миллиардов?
Когда что?
Когда ты вырастешь на 7 миллиардов?
Откуда я знаю, когда? Почему на 7 миллиардов?
Потому что у меня такая мечта.
Что-что?
Потому что это моя мечта, мое видение.
Смотри, вот такими категориями неправильно думать, по моему мнению. Потому что ну, это, во-первых, слишком долгосрочные цели, а я не люблю долгосрочно к долгосрочным целям относиться так вот. Ну, ты хотя не твердо сказал, да, ты так сказал мягко, но вот такие вещи абсолютно решает именно высшая сила. То есть человек делает то, что он должен, улучшает себя каждый день, а что с ним будет, кем он станет, это неизвестно вообще.
А если вот сама...
Долгосрочной перспективе настолько не зависит от человека. Вот я, например, в 18 лет только думал о том, чтобы стать лучшим там, тромбонистом в мире. Мне в голову не приходило, что я стану, что я буду жить в Америке через 2 года. В голову не приходило, что я стану бизнесменом еще через 2 года. Ну и так далее. И в голову не приходило, тем более, что я буду потом еще преподавать. Поэтому вот нет смысла думать так далеко.
Ну, ты прав. Цель, она должна быть конкретной точкой, которую ты видишь и реально представляешь, и, может, немножко не представляешь, но это по пути к видению. Я больше про видение сейчас говорил.
Это не цель даже. Цель – это видение, намерение, желание. То есть у меня есть желание вот до 2020 года, намерение... вот этот университет наш построить до уровня, там, допустим, 7 миллионов. 7 миллионов студентов. Вот. Больше этого пока я не вижу.
А если эта идея притянет... Алекс?
Да.
Извини. Если эта идея притянет человека, ну, вот ты почувствуешь, что этот человек, ты, ну, вот он еще сильнее. Как ты по отношению, как это будет происходить?
Еще раз, я не услышал, Саша.
Вот сама идея очень сильная. И если она притянет человека, который... ты почувствуешь, что он эту идею еще быстрее увеличит. То есть ты сказал, что нету конкуренции.
Да.
То есть ты готов, допустим, не возглавлять
если идею? Если появится человек сильнее меня?
Да.
Конечно, я с удовольствием уступлю место.
И тебе это будет приятно и комфортно. То есть идея стоит.
Потому что для меня самое главное это рост мой. Если он сильнее меня, значит я у него смогу учиться. Значит, я стану его там заместителем. Я буду у него каждый день учиться. Это же счастье самое большое. То есть, если кто-то сможет управлять университетом лучше, чем я, значит, прекрасно, это будет здорово. Понимаешь, вот это как раз 5-й уровень, когда для тебя сама идея, сам бизнес важнее, чем твои в нем интересы. Это уже над эгоизмом, потому что есть эгоистичный отец, который хочет воспитать ребенка, чтобы вот он был доктором или юристом, и вот, или музыкантом, и таким, как он хочет, и вот на таком уровне, как он хочет. Если отец интеллигент, он хочет, чтобы его сын был интеллигентом. Если отец материальный интеллигент, хочет, чтобы сын был материальным интеллигентом. Но не дай бог, вдруг сын начнет Оша читать и так далее. Йогой заниматься. То есть это не входит в рамки его. Вот. Это эго. Это эго. Эго отца. Это ужасно. Это не любовь. Потому что настоящая любовь – это когда отец говорит, а кем ты хочешь, сын, стать? Не кем я хочу, чтобы ты стал. У меня, ну, я, например, своим детям тоже говорю, вот я хотел бы тебя видеть вот таким, таким, таким. Но я не говорю профессии, я говорю качество. Я хотел бы тебя видеть добрым, я тебя хотел бы видеть сильным. Вот о качествах можно говорить. А дальше, будучи добрым, сильным, мудрым, там много-много качеств, как ты будешь эти качества реализовывать доктором, лоером, юристом или там, музыкантом, это ты должен решать. Я даже никогда тебе об этом не скажу, потому что это опасно. Дети же чувствительные, когда, особенно когда они зависят, если они видят, что родитель чего-то хочет, он сознательно и подсознательно пытается все-таки удовлетворить. А это опасно даже говорить своему ребенку. Это качество правильно говорить. Я даже не говорю, что я бы хотел. Я детям своим внушаю каждый день. И только если у меня возможность, я ему говорю, ты сильный, ты добрый, ты смелый, ты сильный. Повторяю по 1000 раз. Просто внушаю. Вот эти качества внушаю.
Да, это все равно, что клетку печени там мотивировать выполнять функцию клетки сердца или клетку головного мозга. И у двух клеток головного мозга, то есть не может быть тоже конкуренции. То есть каждый занимает свою нишу и счастлив от того, что он выполняет свою функцию.
Нет, все 7 миллиардов людей на Земле, они у каждого своя индивидуальная функция. Нет второго одинакового такого человека. Нету дураков, я тоже сегодня в бане такую мысль. В бане хорошие мысли рождаются. Я говорю, дураков не может быть на Земле. Бог не может создавать дураков. Если бы он создал дураков, значит он бы был дурак. Люди дураками становятся, потому что неправильно их общество воспитывает. Ну, вот такая мысль. Поэтому насчет конкуренции, как могут разные конкурировать? Может разве муж с женой конкурировать? Они дополняют друг друга, если они правильно сошлись. Чтобы правильно сойтись, конечно, нужно этому обучаться, нас же не обучают, как правильно находить друг друга. Вот мы в университете уже этим как раз и будем заниматься, первые в мире. Вот. И то же самое 7 миллиардов людей. То есть надо как правильно, как дополнить друг друга. Мы все дополняем друг друга. Ну, вот сейчас мы в зале здесь сидим. Мы же все дополняем друг друга. Нет ни одного, нет ни одного человека, который с кем-то бы... Это не, быть не может. Это неправильный подход к конкуренции. Лидер – это человек, который умеет... каждому дать свой инструмент. Ты на скрипке играешь, ты на кларнете, ты на гобое, ты на тромбоне. Вот оркестр, каждый занимается своим делом. Не может скрипка конкурировать с виолончелью. Но когда все вместе начинают играть, под руководством композитор написал, дирижер дирижирует, получается что-то великое. Вместе все. Каждый свое дело начинает делать. Так вот, хороший руководитель – это тот, который может... увидеть в человеке, он защитник или он нападающий. Даже сам человек не знает, кто он. Учитель, руководитель, он вот раскрывает человека, помогает человеку увидеть, кто он. И дальше выстроить систему, где вот общество будущего. Прежде всего нужно помочь каждому человеку понять, кто он и какое он место занимает. Поэтому там не может быть конкуренции.
Алекс, у нас есть следующий вопрос. Анна, микрофон включен.
А у нас тоже есть вопросы, да?
А, хорошо, тогда
у
как
нас вопрос
поступим?
Есть в Риге.
Хорошо, давай тогда из Риги.
Я уж смутилась немножко. Хотела один вопрос задать, но вы только что вот фразу такую произнесли, что если в компании нет дохода, нужно разбираться с руководителем. Так вот, допустим, если тот руководитель уже много-много лет занимается саморазвитием, и если он пришел к такому результату, что здесь не так? Либо он развивается не в том направлении, либо вот что влияет на такой исход ситуации? И еще... Литва много лет держит первое место, одно из первых мест по суициду. Вот не могу сказать, то ли в Европе, то ли в мире. И я сама вот знаю, недавно только вот ушли, как говорится, из жизни два руководителя, довольно крупных. И как совладать с такой ситуацией, как научиться управлять и чем руководствоваться, Потому что все-таки я думаю, что они это сделали именно от ответственности. Может быть, не смогли какие-то обязательства выполнить. Как вообще быть дальше от подобных ситуаций? Как совладать с собой, как руководствоваться и как развиваться, чтобы в компаниях, которыми вот руководят люди, которые, допустим, интересуются развитием, личностным ростом, чтобы этого не случалось?
Чего?
Ну, вот таких критических ситуаций.
Ну, вопрос очень неконкретный. Компании, занимающиеся личностным
Да,
ростом.
Ну вот первый был вопрос, я, что если саморазвитием...
Если человек занимается саморазвитием...
Значит, нет результата или как? Или он не то развивает?
Смотри, ну если ты сейчас начнешь на скрипке 10 лет играть без хорошего учителя, то ты, наверное, тебя обгонит. Если человек вот ты сейчас 10 лет будешь сама на скрипке, вот возьмешь скрипку, никогда никто тебе не показывал, как играть, и будешь пиликать. И кто-то с прекрасным учителем может за 2 месяца тебя обойти, то, что ты делала 10 лет. Понимаешь? А может даже и за месяц, а может даже за 2 недели. Потому что учитель сразу покажет, как держать руку, как держать смычок, а ты все 10 лет его держала неправильно. Поэтому заниматься саморазвитием — это очень общая такая фраза.
Ну, я имею в виду, допустим, не только чтение книг, но и посещение тренингов и семинаров, которые сопутствуют тому развитию.
Да, ну и что? И что? И человек, и нет прибыли, да, в компании?
И вообще вот интересно, почему такая ситуация сейчас экономическая создалась?
Почему создалась?
Да.
Потому что заканчивается второе тысячелетие. Да, будет хуже, мое мнение. Да, гораздо хуже будет, мое мнение. Просто не может быть. Ну, когда, если, например, доктор видит, что это рак 4-й там какой-то степени, доктор знает, что он умрет, ну и дальше вопрос, он может сказать ему, может не сказать ему, может сказать родственникам, но он-то знает, он доктор, он уже видит, что вот с этого, вот с этой ситуации уже нельзя выздороветь. Вот сейчас мое мнение, такая ситуация.
Так выход тогда какой?
Из этой ситуации? Обучаться сегодня, что такое, как надо жить уже дальше после этого. Вот когда социализм рухнул, очень многие люди ушли из жизни. Может быть, не покончили жизнь самоубийством, но огромное количество людей ушли из жизни, может быть, на 10 или на 20 лет раньше. Они были не приспособлены к жизни в другой системе. Капитализм – это абсолютно другая система, с абсолютно другими ценностями. Так вот, сейчас заканчивается капитализм. Будет другая система ценностей. Вот те люди, которые не готовы к другой системе ценностей, с ними то же самое произойдет, что на ваших глазах происходило со многими людьми, которые не смогли, не были готовы к капитализму. Вы знаете, вот ученые, творческие люди, многие, которые эти люди воспевались в социализме, им очень хорошо относились. Вдруг в один день выключилась энергия. И статус выключился, признание выключилось, и деньги, и материальное, и духовное. У людей творческих при социализме, у ученых, научных сотрудников, музыкантов, учителей, у них же был и статус, и материально они себя нормально чувствовали, потому что в материальности самое главное — быть не хуже соседа. Это главное правило. Сколько у тебя не было денег, если ты не хуже соседа, все нормально. Не дай бог, что все соседи лучше, чем ты. Вот. А там система была такая, вот, в общем-то, хотелось больше всегда, но материально чувствовали себя люди, во-первых, защищеннее, вот, и духовно был у этих людей статус, было признание, было уважение, и вдруг, 90 там, я уехал из Советского Союза в 89 году. Я пока был в эмиграции в Европе. в Италии. Я 3 месяца жил в Италии. Вот в это время рухнула Берлинская стена, когда я был в Италии. Это я в Америку прилетел 7 ноября 1989 года. 7 ноября. Да, это 21 год назад. А до этого 3 месяца был в Италии, там как раз рухнула Берлинская стена. Ну и дальше Советский Союз рухнул. То есть вот рухнули вот эти ценности. Я не говорю хорошие и плохие. Я сейчас не там вообще во всем всегда есть две стороны. Всегда в любой ситуации есть что-то хорошее, что-то плохое. В социализме есть хорошее и плохое, в капитализме есть хорошее и плохое. Нужно анализировать. Не та система неправильная, не эта система неправильная. Ни капитализм, ни социализм. Вот. Так в один прекрасный день собрались этих 15 руководителей, где-то там, не помню, в Беларуси, по-моему, подписали бумажку, поставили крест на всех этих ценностях социалистических. И в один день отключилась энергия вот у всех вот этих людей. И включилась энергия у спекулянтов, вот у таких людей, которые вот от природы своей материальные. Это и тех Бог создал, и этих создал Бог. Только материальным было очень плохо при социализме. Они просто на грани постоянно были тюрьмы, и многие из них сидели по 10 и по 15 лет. Это обычные просто природные люди, которых природа требовала что-то предпринимать, что-то перепродавать, создавать. Это просто материальные люди с материальным корнем, а есть люди с духовным корнем. Есть 2 типа людей. Так вот, на самом деле в советском вот этом пространстве, как Панченко объясняли, если вы слушали их урок, больше людей с духовным корнем. В Америке больше людей с западным корнем. Вот. И получается, для большинства людей перекрыли энергию мгновенно. То есть таким, как Березовский, Гусинский, вот эти все, у вас тут тоже, наверное, есть какие-то олигархи, для них это просто... С неба упало вот счастье. Их гоняли, притесняли, и вдруг пришло время. Их пришло время. И они, естественно, сразу реализовали. И они неплохие, их природа такими создала. Такие люди нужны. В обществе будущего должны быть и такие люди, и им должно быть хорошо, и восточным хорошо, духовным, и западным хорошо. А не кому-то до сих пор всегда было или одним хорошо, или другим хорошо. Вот, поэтому выключилась энергия, и все, и пошло падение. Сразу же. А вот такие люди, как Высоцкий, например, и Миронов, они на энергетическом уровне почувствовали это еще в 80-м, еще до того, как это произошло. Это лидеры были, лидеры вот этой системы, духовные лидеры, вот особенно Высоцкий. В 40 лет, да, 42 года, по-моему. Да. Потому что он почувствовал, что это уже умирает, вот эти ценности умирают, поэтому они ушли из жизни так рано. Да. И те люди, которые были не готовы, абсолютно не готовы, вообще не приспособлены к капитализму, они очень быстро ушли из жизни, ну или опустились очень низко. Некоторые перестроились, смогли как-то новой системе. А те, которым вообще это было просто, это их природа западная, материальная, они очень резко поднялись в это время. То же самое сейчас произойдет. Сейчас то же самое произойдет. Рухнет вот эта система, очень многие уйдут из жизни, кто вообще не приспособлен. То же самое произойдет. Причем мы видели это. Здесь американцы не видели этого, Европа не видела. Для них это вообще будет трагедия. Уже мы уже проходили. Вот. Ну вот это ответ такой. А здесь почему у вас, мое мнение, самоубийств больше всего? Потому что люди дошли до предела вот развития эгоизма, но еще не вышли на духовный уровень. Это говорит о очень высоком развитии. Чем больше самоубийств, тем выше развитие. Но нужно перейти на еще вот дальше. А что после вот этого? Вот после когда человек кончает самоубийством, особенно бизнесмены, когда он достигает или пика, или у него пик, а потом какое-то падение, но духовности нет. Для него вот это падение и потеря денег – это все. То есть у него полностью ассоциация с телом, с прибылью. У него нет чего-то выше всего этого. Ну, я бы так не сказал. Ну, можно с этой стороны тоже подойти. Это я проще все объясняю. Гордыня – это сложнее. То есть это бездуховность. Потому что если человек духовный, что бы ни произошло, для него это как ногти и волосы. Ну, потерял деньги. Это игра. Длинные волосы, короткие волосы, больше прибыли. Это растительный уровень. Это не больно телу. Если он духовный. То есть прибыль, бизнес, деньги, власть – это все животный уровень, материальный. Если ты на этом уровне, ты когда это теряешь, это для тебя все. И ты готов, даже многие, ну, люди кончают жизнь, потому что он думает, что он потерял все. У него ничего другого действительно нет. Я это в 25 лет почувствовал. То есть мне как-то стало, я вот именно прямо страх появился. То есть я вот деньги заработал, подумал, а вот если я их потеряю, это же может такое быть? У меня же тогда получается ничего нет. А есть ли что-то в жизни, что, вот чего, что можно приобрести, что не могут забрать? Вот это мне было интересно. Вот и мне захотелось заниматься тем, что никто не может забрать у тебя. Это в душе, даже больше в мозги могут тоже отупеть. Человек может, я не знаю, что-то может произойти. И мозги это... То есть есть карман, мозги и душа. То есть карман – это первый уровень, мозги – второй, и самый высокий – душа. Потому что все, что в твоей душе, ты в следующей жизни рождаешься, и оно, и вот этот опыт переходит дальше. Знания мы же забываем все. Мы не помним прошлой жизни. Это говорит о том, что знания не самое главное. Но душе, все, что я на предыдущем уроке говорил, все, что из знаний перешло в душу, глубже опустилось, вот то и переходит на... в следующую жизнь. Как меня слышно, Саша, кстати?
Очень хорошо, Алекс, слышно. Очень хорошо. Алекс, скажи, пожалуйста, у вас там есть вопросы?
Григорий, тут гений. Сделал звук.
Алекс, у вас есть там вопросы?
Да, у нас есть. В Риге есть вопросы. Рига самая активная. Тут горячие таллинские ребята приехали.
Алекс, можно вопрос?
Да.
Значит, такой вопрос. Как вот лучше совместить вот эти все вот направления? Здоровье, деньги, скажем, отношения. И как вот должен выглядеть день, правильно его выстроить, чтобы грамотно вот двигаться во всех направлениях?
Ты мне задал этот вопрос в парилке. Да. Какой, финской или в...
По-моему, в солевой.
В солевой, да. А я сказал, задай на уроке, потому что всем будет интересно. Значит, чтобы... ты говоришь, как управлять своей жизнью, если в жизни есть и здоровье, и отношения, и бизнес.
Вот. Ну, то есть, скажем, если какое-то направление сосредоточится больше, значит, других что-то недополучишь.
Смотри, ответ очень простой. Для того, чтобы... для того, чтобы управлять жизнью, нужно просто научиться быть жонглером. Жонглер.
Ну, а как это сделать?
Ну, вот я, например, я не жонглер. Любой не жонглер максимум может двумя жонглировать. Вот так, раз, два, три. Ну, вот этому я научился. Раз, вот двумя. Вот, и я так умел жонглировать. Я умел всегда жонглировать... бизнесом и самосовершенствованием. Это мне легко давалось. Не было усилий. Бизнес, личностное развитие, ну, я без этого вообще не могу жить. Это без усилий у меня. Каждый день я просыпаюсь, я должен что-то читать, учиться, разговаривать с учителями. Это и бизнес, без усилий. А отношения, а семья и здоровье, потому что я не профессиональный жонглер, я могу двумя жонглировать. А дай мне третье, все, начинает все падать. То есть надо... Двумя не жонглеры умеют жонглировать, а вот тремя уже это жонглеры. А в жизни у нас четыре направления, ну, по моей системе. Это деньги, здоровье, отношения и личностное развитие. Там дальше можно их еще больше делать. Там здоровье состоит из спорт и питания. Отношения – это отношения там, с женой, допустим, и с детьми, и с родителями, и с друзьями, то есть на 4. Там можно это и до 10 довести, и до 20, но основные 4, как я вот, к чему я пришел, это отношения, финансы, здоровье и личностное развитие. Но в личностное входит и духовное развитие. То есть я сейчас не о факультетах говорю наших, я говорю сейчас о, вот как я, например, как я раскладываю свою жизнь. Прежде всего, нужно же определиться, если ты понимаешь, что надо научиться жонглировать, то надо понять, какими шариками, сколько их, во-первых. Я понял, вот есть здоровье, вот есть отношения, вот есть деньги, вот есть личностное развитие. Я должен научиться ими жонглировать. Если ты знаешь, как жонглер, если вот жонглер жонглирует 4 шарика, если он больше внимания вдруг на одну секунду одному из 4 уделит, сразу же у него все падает. То есть он должен держать в поле зрения все 4, видеть сразу все 4. И этому надо учиться. А для этого должны быть программы, для этого нужны быть школы, вот как есть цирковые школы. Вот мы тоже в университете создаем системы, программы, где людей будут учить, как не зацикливаться во что-то одно. Потому что у меня вот все мои последние 20 лет, это бизнес пошел вперед, личностное развитие вперед, семья рухнула, здоровье рухнуло. Все, ничего не имеет смысла. Имеет смысл счастье только, когда все 4 гармонично развиты. Когда у тебя и семья, и здоровье, и деньги, и душа твоя, личность твоя развивается.
То есть, грубо говоря, допустим, вот если у меня любимое дело, да, я в нем развиваюсь, мне оно нравится, то я должен сознательно, скажем...
Сознательно, да.
Сознательно уменьшать это время, чтобы оставлять на другие, вот, скажем, тоже приоритеты.
И, да, и, потому что у каждого, у кого-то есть, ему, вот как мне, естественно, было личностное развитие и бизнес, кому-то, естественно, здоровьем заниматься. Вот здоровьем ему легко, он спортом занимается. Но вот бизнесом заниматься, и, наверное, не может такого быть, чтобы, естественно, легко было всеми 4. То есть есть сильные, и есть слабые какие-то стороны. Поэтому надо определить из 4, что для тебя сильные, что слабые. Обычно люди слабые игнорируют. То есть если у меня было здоровье слабое всегда, и семья слабая, мне это было тяжело. Я был фанат в бизнесе и фанат в личностном развитии. Ну, в личностном имеется в виду вот, духовном даже. Надо узнать, какие у тебя слабые места, и гораздо больше внимания слабым.
Алекс.
Естественно, это делается чуть-чуть за счет, это делается за счет этих. Потому что я 24 часа в сутки, ну, кроме сна, посвящал бизнесу и своему там, духовному росту. И очень мало семье, и очень мало здоровья. Потому что там кайф, там интересно мне, а здесь было не очень.
Алекс, большое спасибо. Большое спасибо, Рига, всем ребятам, которые нас слушали. Встречаемся завтра. Алекс будет продолжать свои уроки прямой трансляции из Риги. И, пожалуйста, оставляйте отзывы на уроках у нас на форуме, где вы можете задать вопросы преподавателям. Алексу лучше задавать вопросы в эфире. Пожалуйста, пишите слово «микрофон» и задавайте вопросы. И, ребята, пожалуйста, пишите пораньше, чтобы мы успевали вас включать.
Спасибо, спасибо всем. Спасибо всем, кто вопросы задавал. У нас такой совсем другой формат с видео. Это здорово. Вот я надеюсь, что вам это больше понравилось. Теперь мы, оказывается, сможем вообще все уроки так проводить. Даже я из Нью-Йорка смогу вот так включать камеру и проводить уроки. И любой преподаватель сможет. Благодаря вот нашим ребятам, которые это придумали. Вот видите, какой пример, вот еще 20 секунд. Это было возможно, но никто это не делал, потому что никто не задал вопрос. Всегда самое главное задать вопрос. Ребята, а может быть видео можно? И когда задаешь вопрос, кто-то говорит, да, действительно, видео же можно. Вот вопрос надо задать. Лидер задает вопрос. Можно ли? А давайте попробуем. А что если? Вот, поэтому всем большое спасибо. Оставляйте, ребята, пожалуйста, обратную связь на форуме. Как вам новый формат? Нравится больше, меньше? Может быть, видео отвлекает? Ну и так далее. И вообще, положительное и отрицательное, все, что понравилось, не понравилось по поводу урока. Всех благодарю, спасибо, до свидания.
Алекс, уже прямо в чат пишет, что супер.
Да?
Всем спасибо.
Хорошо. Спасибо. А сколько процентов? 67? Мало. Меньше 70 пригоняем учителей.
Ну, у тебя есть над чем работать.
Это, ну, проходной балл у нас в университете 70%, великолепно. Все, кто меньше, это не суперзвезды.
Было короткое голосование, 5 минут. Ладно, спишем на срок. Не успели добавить.
А сколько человек было на уроке?
Сейчас, секунду. Ну, за 140 было.
Хорошо. Все, ребята, до завтра. Завтра будем продолжать. И вечером совещание.
138, хорошо. Алекс.
Нет, было больше. Было за 140 было. Сейчас немножко меньше.
Угу.
Все, пока, ну, все, ребята.
Спасибо. Спасибо большое. Да, пока.
Мы в баньку идем дальше.